Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы слушаете передачу, посвященную 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. В прошлых передачах мы с вами говорили о том, как молодой новгородский князь Александр Ярославич остановил многовековой германский дранг на Хостен, натиск на восток, на славянские земли. В 1242 году бесславно закончился крестовый поход против русских, к которому латинский Рим призывал рыцарей всей Европы. Германские и скандинавские рыцари по благословению римского папы отправились, чтобы завоевать два уцелевших на русской земле в годы страшного Батыева нашествия города – Псков и господин Великий Новгород. Князь Александр Ярославич на голову разгромил свеев и мурман, шведских и норвежских рыцарей на Неве. Надолго отбив охоту воинственных скандинавов вторгаться в земли господина Великого Новгорода. А затем на льду Чудского озера произошло знаменитое ледовое побоище, которое закончилось сокрушительным разгромом рыцарей Ливонского ордена и ополчения, собранного со всей Ливонии, из немецких городов Дерпта, Риги, отрядов датчан из Ревеля. В последнее время профессиональные фальсификаторы стараются переписать не только историю Великой Отечественной войны, но они методично пытаются исказить все великие события многовековой русской истории. Поэтому в различных либеральных изданиях и на просторах интернета нередко можно встретить утверждение о том, что якобы и Невская битва, и Ледовое побоище – это были всего лишь две незначительные пограничные стычки, которые не оказали серьезного влияния на жизнь Руси XIII века. Особенно рьяный один из этих псевдоисториков даже додумался до того, что Александр Невский, по его словам, на Неве вероломно напал на мирных шведских купцов, которые прибыли, чтобы торговать с русскими. Свое утверждение о том, что это были незначительные стычки, а следовательно, Александра Невского нельзя считать великим полководцем, эта публика основывает на том, что якобы потери в Ледовом побоище были совсем незначительные. Потому что Ливонская рифмованная хроника сообщает о том, что в битве на Чудском озере погибло всего 20 рыцарей братьев Ливонского ордена, а 6 рыцарей орденских братьев попали в плен. И современному читателю, которого приучили к мысли о том, что в сражениях участвовали десятки, даже сотни тысяч, это может показаться убедительным. Вот об этом мы с вами и поговорим. Это очень важно знать, чтобы противостоять лжи русофобов, искажающих историю нашего Отечества. Дело в том, дорогие слушатели, что в рифмованной Ливонской хронике действительно написано, что в битве погибло 20 братьев ордена, и 6 братьев были взяты русскими в плен. Поэтому некоторые считают, что русский летописец преувеличил число погибших и взятых в плен врагов, когда написал, что было убито 500 немцев, а 50 яши руками, то есть взяли в плен. Из этого они делают выводы, что сражение на Чудском озере не было столь значительной битвой, раз потери ордена были сравнительно, по их словам, небольшими, всего 26 рыцарей братьев ордена. Но чтобы об этом рассуждать, необходимо знать, кто такие были братья рыцари Тевтонского ордена, и понимать, что означает для сражений XIII века гибель на поле битвы 20 братьев рыцарского монашеского ордена и пленение 6 из них. Во-первых, европейские рыцари были равны русским боярам, то есть старшей дружине князей. А бояре на Руси – это, как писали в летописях, вядшие, то есть лучшие мужи, опытные в бою и мудрые в совете. Старшая дружина русских князей и дворы европейских королей – состояли обычно из нескольких десятков знатных воинов, бояр или знатных рыцарей в Европе. Младшая дружина русских князей, их называли отроки, младшие, соответствовал конным сержантам и оруженосцам в западноевропейском войске. И русские дружинники, и тяжеловооруженные всадники-сержанты в Западной Европе были профессиональными, хорошо вооруженными бойцами. У русского князя дружинников могло быть не больше нескольких сотен, так же, как и рыцарей у европейского короля. А обычно дружины небольших княжеств или европейских королев состояли из тяжеловооруженных всадников, ну, из нескольких десятков, может быть, до сотни. Во время войны, если городское вече на Руси решало поддержать своего князя, то собирался городской полк, а иногда, очень редко, даже ополчение всей земли. Но и в этом случае войско в несколько сотен тяжеловооруженных всадников и 2-3 тысячи пеших воинов считалось очень внушительной силой в то время и на Руси, и в Европе. Войско, например, в 10 тысяч в Европе и на Руси считалось очень сильной и очень многочисленной ратью. Поэтому, дорогие слушатели, давайте представим себе соотношение сил Руси и полчищ Батыя, если в походе на Русь вместе с Батыем участвовали 14 сыновей внуков Чингисхана, чингизидов, каждый из которых должен был выступить в поход во главе тумена, отряда из 10 тысяч всадников. Кстати, в поход на Европу после 5 лет упорных сражений на русской земле двинуло всего 3 чингизида. И все же они наголову разгромили войска венгерского короля, полностью истребили польско-немецкое войско короля Генриха Благочестивого, сожгли Будапешт, Краков, Люблин, дошли до Андриатики, но повернули назад, узнав о том, что в Монголии умер великий хан Угэдэй, и все чингизиды должны были съехаться в Каракорум, чтобы избрать нового правителя империи Чингисхана. Поэтому представим себе соотношение сил, когда 2-3 тысячи русских ополченцев и несколько сотен дружинников выходят хотя бы против 10-тысячного монгольского тумена. Ливонские хроники и русские летописи до нашествия монголов упоминают, что князь Мстислав Удатный повел в поход в Ливонию войско в 20 тысяч, и тевтоны вынуждены были спрятаться, затвориться в своих замках, и считают, что это было огромное войско. Или же, когда тевтоны для усмирения восстания в Эстонии смогли собрать со всей Ливонии 20 тысяч воинов, то хроники пишут, что это была огромнейшая сила. Они справедливо считают, что и русским, и немцам тогда удалось собрать очень большие, очень многочисленные и мощные рати. Поэтому трудно представить, что зимой 1242 года и князь Александр, и вандмейстер Ливонского ордена могли собрать и вывести в поле такие же многочисленные полки. И вот почему. Новгородская земля за полтора десятка лет до этого серьезно пострадала от морового поветрия. А к 1242 году низовые земли, как называли в Новгороде Владимиро-Суздальские княжества, были полностью опустошены страшным Батыевым погромом. Поэтому князь Андрей Ярославич, брат Александра Невского, из Владимира и Суздаля не мог привести на помощь князю Александру больше нескольких десятков бояр, ну, 2-3 сотен конных дружинников и, наверное, 1-2 тысяч пеших ратников. И Новгород, и Псков также не могли тогда собрать многочисленное ополчение. Поэтому можно считать, что у Александра Невского под рукой было не больше нескольких сотен тяжеловооруженных всадников и не больше 4-5 тысяч пеших. А давайте, дорогие слушатели, представим, сколько же мог выставить орден и немецкие города Ливонии. Многие историки считают, что в Ливонском ордене в то время могло быть не больше 60-80 братьев-рыцарей. Но это, заметьте, не учитывая тех рыцарей, кто служил ордену, но не давал монашеские обеты. Их называли полубратьями. Но ведь известно, каждый из братьев-рыцарей ордена обычно управлял замком и выводил в поле свой отряд, баннер по-немецки, знамя, в которое входили тяжеловооруженные всадники, сержанты и кнехты. В этом отряде могло быть несколько десятков тяжеловооруженных конных воинов. А в Ливонию на призыв римского папы должны были съехаться и добровольцы из Европы. Ведь римский папа упорно призывал рыцарей Европы крестовый поход на русских раскольников, схизматиков, как называли православных в Риме. Сколько таких добровольцев, рыцарей, прибыло в Ливонию, трудно сказать. Но гостей ордена, как их называли, могло быть также от нескольких десятков до нескольких сотен. Обычно европейский рыцарь также вел в бой с собой не меньше 2-3 вооруженных слуг. В походе на русских должны были участвовать и рыцари рижского и дербского епископов, получившие в лен поместье в Ливонии. Они выходили тоже с отрядами вооруженных слуг. Ополчение немецких горожан, купцов, ремесленников и наемных воинов, скорее всего, составляли пешую ливонскую рать. Следовательно, можно предполагать, что тяжело вооруженных всадников, братьев-рыцарей, полубратьев, сержантов ордена и конных кнехтов, рыцарей-гостей-добровольцев и рыцарей-вассалов епископов Риги и Дерпта могло быть также от 800 до 1000. Ну и, скорее всего, 1000-1500 пеших кнехтов, слуг ордена и воинов немецкого городского ополчения. Но были с немцами ополчения подчиненных им балтийских племен. Это племена эстов, ливов, латгалов. Они тоже могли отправить в поход ополчение из 4-5 тысяч воинов. Поэтому под рукой ландмейстера ордена могло быть около 1000 тяжеловооруженных всадников, рыцарей и сержантов, 1000-1500 кнехтов и несколько тысяч эстов и ливов. Силы русских и ливонцев, по-видимому, были примерно равны. Но у немцев, скорее всего, могло быть больше тяжеловооруженных всадников. Ливонская хроника, сообщая с горечью о разгроме войска немецкого и о том, что якобы на каждого рыцаря приходилось по 60 русских. Но это явно вымысел. Не было, никак не могло быть у русских такого численного превосходства. Но мы же не удивляемся, мы же помним более поздние рассказы о том, что и Наполеона, и Гитлера, оказывается, победил генерал Мороз и несчастливые орды русских солдат. Сражались на льду Чискового озера на равных. И храбрых, и опытных тевтонских рыцарей сломили не менее отважные и искусные в бою русские дружинники князя Александра. Ну и, конечно же, замечательно проявило себя ополчение русское. Стойкие и упорные в бою новгородцы, псковичи, суздальцы, владимирцы. Полководческий дар Александра Невского проявился в том, что он внезапным ударом конных дружин разгромил немецкий строй, свинью, и уничтожил самую боеспособную отборную часть германского войска, и тем самым решил исход битвы. Но, еще раз повторяю, значительного численного преимущества у русских не могло быть. Земли северо-восточной Руси после огромных потерь монгольского разорения никак не могли послать на помощь Новгороду сильное многочисленное войско. Ну и, конечно же, не могли в то время ни русские выставить 15-17 тысяч войска, ни ливонцы вывести в поле 10-12 тысяч бойцов, как считают некоторые историки. Но все же участие в битве на Чудском озере с обеих сторон по 1000 тяжеловооруженных всадников и несколько тысяч пеших воинов позволяет считать, что ледовое побоище было довольно крупным сражением XIII века. Надо знать, что, например, в знаменитой битве при Воренгене в средневековой Европе в ту же эпоху, в которой противники сражались за Лимбургское наследство, в войсках каждой из сторон было чуть больше, чем 4000 человек, а всадников с одной и другой стороны было также по 1000-1500 бойцов. Или представим, это вы должны знать, дорогие слушатели, в 1204 году Константинополь, крупнейший и богатейший в мире город, столицу Восточной Римской империи, взяли 4000 рыцарей, 9000 оруженосцев и 20000 пехоты. Это огромнейшее по тем временам войско, собранное со всей Европы для крестового похода в Святую Землю. Но такое многочисленное и сильное войско всем европейским государям удалось собрать всего лишь один раз за весь XIII век. О русских потерях летопись не сообщает. В ожесточенной сече, особенно при таранном ударе свиньи, должны были, конечно, быть значительные потери среди пеших наших ратников. Но, видимо, среди бояр старшей княжеской дружины и знатных новгородцев никто не был убит в сражении. Летопись всегда сообщала о гибели в битвах вядших мужей знатных новгородцев, называя их имена. Можно предположить, что удар конных княжеских дружин переломил ход сражения, и русские тяжеловооруженные всадники в битве не понесли серьезных потерь. Дорогие слушатели, русский летописец не зря назвал битву на льду Чудского озера побоищем. Даже 500 или 400, как некоторые считают, убитых немцев, оставшихся на поле боя, это огромные потери, потому что немцы в Ливонии были господами, и их легко было отличить от эстов, допустим, и либов по рыцарскому вооружению. Русичи определяли немцев среди убитых по доспехам рыцарским, оружию и боевым коням. Не все они могли быть рыцарями. Среди мертвых тевтонов в шлемах Топельхеймов и кольчугах Аурбеков были как братья-рыцари, рыцари-гости, вассалы епископов Риги, так могли быть и тяжеловооруженные сержанты ордена в таких же доспехах. Но ведь русские не должны были различать, кто из убитых врагов опоясан рыцарским поясом, а тем более, кто из них был божьим рыцарем, как называли на Руси, давшим обеты рыцарям-монахам Ливонского ордена. А в рифмованной хронике упомянуто только о потерях среди рыцарей и братьев, то есть тех, кто дал обеты и обладал белым плащом, черным крестом, геренмантель, господский плащ, так его называли немцы. Погибших рыцарей-гостей, полубратьев рыцарей и сержантов ордена автор хроники не посчитал нужным упомянуть. Он рассказал лишь о 20 погибших и 6 плененных братьев Ливонского ордена. Все погибшие плененные братья-рыцари – это был командный состав ордена. Но если погибли рыцари-братья, которые обычно выводили в бой свои отряды, то, скорее всего, были разбиты, уничтожены или пленены большинство воинов, которых они вывели на лед Чудского озера. Потери отлично вооруженных рыцарей, искусных и умелых бойцов всегда были во много раз меньше, чем потери простых воинов, оруженосцев, воинских слуг, потому что убить опытного воина-профессионала в крепких, надежных доспехах на могучем боевом коне – это было очень нелегко. А что, дорогие слушатели, означало для Ливонского ордена потеря 26 братьев-рыцарей? Год назад, 9 апреля 1241 года, в битве при Лигнице, где монголы полностью истребили польско-немецкое войско Генриха II, с монголами сражался и был полностью уничтожен большой отряд рыцарей Тевтонского ордена. В этом сражении погибли все 6 братьев, 3 рыцаря-послушника и 500 кнехтов. И вот сравнивая потери рыцарей Тевтонского ордена под Лигницей в ледовом побоище, а потери при Лигнице считались в Тевтонском ордене очень серьезными, так вот, сравнивая эти потери, можно заметить, что на Чудском озере орден потерял братьев-рыцарей в 4 раза больше, чем в кровавой сече с монголами при Лигнице. Посчитаем, если 6 братьев-рыцарей вели в бой при Лигнице 500 кнехтов, то на лед Чудского озера несколько десятков их собратьев из Ливонского ладмейстерства должны были вывести более многочисленное войско, которое и было разгромлено русскими. Кстати, в более поздних ливонских хрониках, в отличие от рифмованной хроники, сообщается, что орден потерял 70 рыцарей. Возможно, посчитали рыцарей гостей или полубратьев. Если это так, то это очень большие потери. Потому что в крупнейшем сражении 13-го столетия, в 1214 году, в битве при Бувине, там сошлись многочисленные армии, представьте себе, короля Франции Филиппа Августа и германского императора Отона IV. Так вот, в этом крупнейшем сражении 13 века в Европе побежденные немцы оставили на поле брани 70 погибших рыцарей, а победители французы лишились в бою всего 3 рыцарей. Русские источники пишут о 50 взятых руками, то есть плененных немецких нарочитых воеводах. Рифмованная хроника признает, что в плен попали 6 братьев-рыцарей. Вроде бы опять серьезное расхождение. Но вновь повторяем, в немецкой хронике говорится только о братьях Ливонского ордена. Условием вступления в Тевтонский орден было высокородное происхождение германского рыцаря. Ведь немало знатных рыцарей по призыву Рима отправлялись на войну с северными сарацинами со всей Европы, стекаясь в Прибалтику. В хронике не упоминают о рыцарях-гостях ордена, знатных пилигримах, которые съезжались в Ливонию воевать с язычниками и русскими схизматиками. Поэтому можно не сомневаться, что также знатными рыцарями были и остальные взятые в плен немцы, названные в летописи нарочитыми воеводами. Знатных рыцарей очень легко было отличить по дорогим доспехам, оружию, дорогому убранству коня. Часть отступающих ливонцев в сражении провалилась под лед на Сеговице. Сколько их всего утонуло, русские не могли знать. Утонувших ливонцев нужно добавить к перебитым сражениям. Отряд дербского епископа, по словам рифмованной хроники, сумел бежать с поля битвы. Как пишет хроника, часть дарпицев, ища спасения, поспешно вышла из сражения. Спаслась и часть рыцарей ордена, дачан, людей короля, как их называли. Должно быть, удалось бежать и некоторым рижанам. Но и гибель, и пленение свыше 450 или 550 профессиональных тяжеловооруженных всадников, истребление и пленение несколько тысяч пеших кнехтов и ополченцев чудских племен для всего немецкого дома в Ливонии, как называли они свои владения, это были тяжелейшие потери. Лучшая, самая боеспособная часть тевтонской военной силы Восточной Прибалтики была уничтожена в ледовом побоище. Поражение на Чудском озере потрясло орден. Его мощь была подорвана страшным разгромом. Жестокое поражение Грозного и многочисленного войска устрашило и жителей Риги, и Дербта. Потеря в одном сражении такого количества воинов-профессионалов показалась невосполнимой для немцев. И тем же летом в Новгороде появились послы ордена с просьбой о мире и обещанием: «Если зашли мечом Псков, Водь, Лугу, Водкову, от всего отступаем». О призывах Рима к крестовому походу на русские земли ради торжества истинной христианской веры больше никто не думал ни в Ливонии, ни в других землях Священной Римской империи германской нации. Забыли об этом и в Дании, и в Швеции. Ливонский орден зализывал раны, строил замки, укреплял свою власть в землях эстов и ливов. Таким образом, германский Дрангнах-Остен, многовековой натиск на восток, был остановлен князем Александром Ярославичем Невским. Как бы ни пытались подсчитывать численность ливонских и русских войск и потери противников, можно не сомневаться, что Ливонский орден в битве на льду Чудского озера потерпел сокрушительное поражение. И это поражение решило на ближайшие десятилетия исход жестокого противостояния ордена и северо-западных земель Руси. Но, дорогие слушатели, кроме мифов, которые распространяют фальсификаторы истории, пытаясь очернить память святого благоверного князя Александра Невского и умалить значение битвы на Неве и ледового побоища, существует и в патриотической среде ряд мифов, о которых необходимо сегодня сказать. К сожалению, с детства в некоторых учебниках истории мы с вами читали о том, что якобы германские рыцари были в более тяжелых доспехах, менее поворотливые от этого, чем русские дружинники. А в некоторых описаниях битвы даже пишут, что, упав с коня, рыцарь без посторонней помощи не мог подняться с земли. Эти небылицы и до сих пор иногда можно встретить в детских книгах. Но дело в том, что в XIII веке доспехи европейского рыцаря практически не отличались от доспехов русского дружинника. Разве что закрытые шлемы, тотальхеймы, напоминавшие ведра, отличались от русских остроконечных шлемов. Кстати, в Ливонской хронике так описывают доспехи русской дружины. В королевстве Руси оказались люди очень крутого нрава. Они не медлили, они собрались в поход и грозно поскакали на нас. Все они были в блестящей броне, их шлемы сияли, как хрусталь, очень много красивейших доспехов. Их знамена были богаты, их шлемы излучали свет. А вот те тяжелые, полностью закрытые доспехи, о которых говорят, и которые, к сожалению, мы иногда видим на иллюстрациях, так вот таких доспехов в то время не было в XIII веке. Они появились в Западной Европе лишь в XV-XVI веках. А в XIII веке вес кольчуг, доспехов, брони и шлемов тевтонских рыцарей был ничуть не тяжелее, чем русских дружинников. Поэтому под тяжестью немцев лед треснуть не мог, как иногда пишут. А почему же тогда летописец пишет о том, что часть немцев при бегстве ушла под лед? Помните, в прошлой передаче мы рассказывали о том, что на Чудском озере, где поставил русские полки князь Александр, между Вороньим камнем и рекой Озолицы, что впадало в озеро, были так называемые сеговицы, места, где лед даже зимой бывал рыхлым и не таким прочным, как на всем остальном озере. Иногда там даже встречались небольшие полыни. Часть ливонцев, отбиваясь от русских после разгрома, повернула, наверное, на северо-запад, пытаясь уйти в сторону от основной погони, которая настигала бежавших в сторону Суболического берега ливонцев. И конные ливонские всадники, оторвавшись от русских, на полном скаку могли вылететь на сеговицы и провалиться под лед. Да, к тому же нередко можно встретить утверждение о том, что битва была якобы не на льду, а на земле, потому что автор ливонской хроники пишет, что убитые падали на траву. Но дело в том, что в немецких хрониках, балладах, песнях слова «он пал на траву» означало «погиб», «пал мертвым». Эти слова были возвышенным сообщением о гибели воина. Означало «он пал на поле брани». Пасть на траву – это как, например, у нас «пал на сырую землю». Чудское озеро в апреле 1942 года было еще покрыто крепким льдом. Иначе летописец не стал бы писать, что из-за крови не было видно льда. А битву бы не называли ледовым побоищем. Разгром на Чудском озере для тевтонов был сокрушительным поражением. После ледового побоища на протяжении столетий новгородцы и псковичи то воевали с ливонцами, то, помирившись, спокойно торговали со своими соседями. Но и через полтора века, в 1420 году, новгородцы заключали после войны с магистром ордена мир, как в летописи написано, мир по старине, как было при великом князе Александре Ярославиче. Это, мне кажется, очень ясно свидетельствует о значении победы в ледовом побоище для истории русской земли. Но у северо-западной Руси в то время был еще один враг. Это дружины воинственных литовцев, которые совершали набеги на русские земли. Когда в Литву пришли вести о побоище на Чудском озере, их князь Миндовг, объединивший литовские земли, литовские племена, решил, что в битве с тевтонами новгородцы и псковичи должны были понести серьезные потери. А вернувшись из похода, новгородцы распустили свои полки. А значит, наступило удобное время для набега на земли Великого Новгорода. И в том же 1242 году семь сильных отрядов во главе с литовскими князьями вторглись в новгородские волости с разных сторон. Расчет был на то, что новгородцы не успеют быстро собрать войско. А когда выступят, то будут вынуждены распылить свои силы. Но Миндовг не учел, что защищал Псков и Новгород князь Александр Ярославич. И Александр Невский во главе конной дружины стремительно бросился навстречу врагу. Литовцы были храбрыми воинами, мужественными и упорными в бою. А их вожди, кунигасы, не раз вводили свои дружины в набеги на соседей. Но, конечно, никто из них не мог в ратном искусстве сравниться с князем Александром. В течение короткого времени все семь литовских ратей были разгромлены и рассеяны. Ни одному из литовских отрядов не удалось уклониться от боя и уйти с добычей и пленными. Множество литовских воинов было изрублено в сечах, а многие были взяты в плен. Лишь некоторым удалось ускользнуть от русских мечей и скрыться в лесах. Вернувшись в Литву, они рассказали о страшном разгроме своих ратей грозным новгородским князем Александром. И, как сказано в летописи, «Литва в страх в подоши, а то ли начешав, блюститесь и трепетайте имени его». На берегах Немана и Даугавы, в литовских пущах, в самых глухих селениях, разбросанных среди лесных озер и болот, литовцы со страхом произносили имя грозного русского князя Александра. Но есть, дорогие слушатели, еще один миф о битве на Чудском озере, которую, к сожалению, нередко можно встретить в патриотической печати. В последнее время сторонники евразийской теории распространяют легенду о том, что на Чудском озере русским тевтонов помогли победить некие вспомогательные татарские отряды. Их не смущает то, что ни в одном из источников не упоминается о присутствии татар на Чудском озере, ни в наших, ни в немецких. Мало того, в это время тумены Батыя только возвращались в южнорусские степи из похода в западные страны. Князя Ярослава Всеволодича Батый еще не успел даже вызвать в Орду. Лишь после посещения ставки Батыя князю Ярославу пришлось признать власть хана Золотой Орды над Владимиром Суздальской Руси. И поэтому никаких нет оснований предполагать, что татарский отряд ни с того ни с сего мог в апреле 1242 года прибыть в Новгород, чтобы участвовать в походе князя Александра в Ливонию. Господине Великом Новгороде татар впервые увидели, когда в город приехали ордынские численники, чтобы переписать население, обязанное платить дань. К тому же, дорогие слушатели, можно представить, каким заметным, поразившим русских людей событием было бы участие татар в войне с немцами на стороне Руси сразу же после Батыева нашествия. Русская летопись никак не могла бы не упомянуть о таком событии. Евразийцы любят утверждать, что только татарская помощь якобы помогла русским отбиться от германского натиска. По их мнению, только страх перед татарами удерживал Ливонский орден от завоевания Новгорода и Пскова. Но вот вопрос, дорогие слушатели. Почему-то ливонцы в более поздние времена, и в XIII, и в XIV веках, когда Русь уже была под властью Орды, не опасались гнева хана Золотой Орды и упорно лезли на северо-западную Русь. И отпор они получали от самих новгородцев и псковичей, которым, надо сказать, часто на помощь приходили низовские полки, то есть Владимиро-Суздальские, а в более поздние времена московские воеводы, никак не татарская конница. Ни на Чудском озере, ни гораздо позднее в знаменитой битве с ливонцами при Роковоре, в которой с немцами сражались уже сыновья Александра Невского и Давмунд Псковский, никаких татарских отрядов не заметили ни русские летописи, ни немецкие хроники. Но на какие же источники опирается утверждение о том, что Александр Невский породнился с Батыем, как утверждают евразийцы? Это часто очень пишут в патриотической прессе. Выясняется, что единственным историком за все время, за все столетия, который сообщил о побратимстве князя Александра и сына Батыя Сартака, был Лев Николаевич Гумилев. Но ни в одном средневековом источнике, ни в русских летописях, ни в записках плана Карпини Гийома Рубрука, ни в ливонских хрониках и других источниках западноевропейских, ни у арабских, персидских авторов нет никаких упоминаний, даже намеков о побратимстве князя Александра и Сартака. А ведь можно представить, что такое событие имело бы огромное значение для всех соседей Руси. Русский князь, противостоявший тевтонам и шведам, породнился с могущественным повелителем грозных монголов, чьи орды недавно навели ужас на всю Европу. Неужели, представим себе, побывавшие в Каракоруме в Монголии и на Волге в ставке Батыя, посланцы римского папы об этом не упомянули бы? А для ливонцев это стало бы важнейшим событием. Но давайте подумаем, может быть, обряд побратимства и усыновление Александра Невского Батыем были совершены в тайне, в условиях строгой конспирации, и Лев Николаевич Гумилев об этом узнал из секретных источников, но не имел права раскрывать имена своих агентов ставки Батыя. На плодах безудержной фантазии Льва Николаевича Гумилева, невероятно любившего монголов, тюрок, да и все степные народы, современными евразийцами была построена целая теория, согласно которой татарская конница помогла Новгороду отбиться от германцев. Некоторые пишут, что, оказывается, и на Чудском озере монгольские всадники, прибывшие с Андреем Ярославичем, громили немецких рыцарей. А утверждение о том, что лишь монголы, взяв под свое покровительство Русь, спасли русские земли от неизбежного завоевания западными соседями, стало еще одной аксиомой евразийцев. И позже, после Ледового побоища, после битвы при Роковоре, русским князьям неоднократно приходилось воевать с ливонцами. Как видим, дорогие слушатели, совсем не боялись ливонские немцы татарского гнева, если считали нужным затеять войну с новгородцами и псковичами. На помощь Новгороду и Пскову приходили великие князья Владимирские, приходили тверские, московские дружины. Разумеется, ханы Золотой Орды не позволили бы никогда западным соседям Руси отобрать у них земли русских княжеств, которые платили Золотой Орде дань. Но с ливонцами и шведами русские успешно справлялись собственными силами. Несмотря на многочисленные конфликты и войны новгородцев и псковичей с немцами, ордынские отряды никогда не участвовали в войнах русских с тевтонами до XVI века. Лишь во время похода в Ливонию государя Иоанна Грозного там впервые появляются в составе русского войска отряды татарской конницы. Но это, заметим, было после завоевания русскими Казани и Астрахани. И татары принимали участие в Ливонской войне как подданные русского царя. Поэтому евразийские мифы об усыновлении Александра Невского Батыем и спасении Золотой Ордой русских княжеств от неминуемого завоевания Западом не имеет под собой никакого основания. Разгром князем Александром шведов на Неве и тевтонов на Чудском озере разрушил все планы Рима. После двух сокрушительных поражений ни шведы, ни ливонские рыцари не желали больше встречаться с грозным новгородским князем Александром на поле битвы. Бессмысленно было римским первосвященникам издавать новые буллы, призывая к крестовому походу на русских еретиков. Александр Невский напрочь отбил охоту у скандинавов и тевтонов воевать с Новгородом. Но это вовсе не означало, что папа Иннокентий IV откажется от попыток привести русских под власть апостольского престола. Только вместо силы и угроз в Риме было решено действовать лестью, хитростью и лукавством. В 1248 году в Новгород прибывает посольство во главе с двумя латинскими кардиналами. Александру Невскому послы передали послание папы Иннокентия IV. Послание начиналось словами: «Иннокентий, епископ, раб рабов Господа, благородному государю, мужу Александру, князю Суздальскому. Слышали мы о тебе, князь, что ты честен и дивен, и велика земля твоя. Поэтому прислали к тебе 12 кардиналов». Ну, и дальше папа всячески восхваляет Александра Ярославича. Но начинает свое обращение к князю с обмана, пытаясь уверить Александра в том, что его отец, скончавшийся во время поездки в Каракорум, в Монголию, якобы там принял католичество, но просто об этом открыто не успел никому сообщить. Этот обман несложно было разоблачить, ведь вернулись бояре и слуги, которые сопровождали Ярослава Всеволодовича в Каракорум. Ближайшие сподвижники князя не могли не знать о том, что Ярослав Всеволодович не собирался менять веру. Да в то время в Каракоруме находился и папский легат Иоанн Дельплана Карпини, который об этом ничего не сообщает, хотя пишет о смерти русского князя и подтверждает, что князь, судя по всему, был отравлен в Каракоруме. Можно не сомневаться, что посланец папы к монгольскому хану не преминул бы сообщить о таком важном успехе своей миссии римского престола. Неужели бы он умолчал о том, что сумел обратить самого великого князя Руси Ярослава? Папа убеждает Александра в том, что князь Ярослав якобы отрекся от православия и, как пишет он, оставив путь погибели, приводящий к осуждению вечной смерти, смиренно вступил в единение с Римской Церковью и оказал послушание ее первосвященнику. И обещает свое особое благоволение князю Александру. Как он пишет: «Мы будем считать тебя наилучшим между католическими государями и всегда с особым усердием будем стараться об увеличении твоей славы». Ну а в конце своего послания Иннокентий IV просит князя Александра сообщать своим западным соседям о всех замыслах татар. В заключительных словах письма римского первосвященника видно, что в Риме желают, чтобы русский князь продолжал неравную борьбу с татарами. «Сверх всего, за то, что ты не захотел преклонить вои перед свирепостью татар, мы прославляем твое благоразумие достойнейшими в Боге похвалами. Дано в Лионе 8 февраля 1248 года». Все это послание Иннокентия IV проникнуто лицемерием и лукавством. Особенно подло выглядят его попытки оболгать Ярослава Всеволодовича, представив князя отступником от веры отцов, а также стремление втравить Русь в безнадежную войну с неисчислимой конницей Золотой Орды. Папа пытается лестью, обещанием того, что благодаря покровительству апостолического престола русский князь станет слабнейшим из европейских королей, воздействовать на честолюбие Александра Ярославича. Но посланцы папы римского услышали твердый и ясный ответ русского князя, в котором очень лаконично прозвучало безупречное знание Александром Ярославичем священной истории, истории единой святой соборной церкви, исповедания православия и отказ принимать лжемудрование латинин. Можно представить, дорогие слушатели, как в княжской палате Ярославова дворца где рядом с возвышавшимся на троне князем стоял митрополит Кирилл, суровые бояре старшей дружины, латинские кардиналы услышали строгий ответ могучего, величественного князя Витязя, о котором летописец говорил, что голос его звучал, словно труба в народе. «Слышите, посланницы попешские и прелестницы преокаянные, от Адама и до потопа, от потопа до разделения язык, и от разделения язык до начала Авраамля, и от Авраамля до приития Израилева сквозь Черное море, и от начала царства Соломона до Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христова, и до страсти, и до воскресения его, а от воскресения его и на небеса вшествия, и до царствия великого Константина, и до первого собора, и до седьмого собора, сия вся сведаем добре, а от вас учения не принимаем». Летописец сообщает о том, как завершилась попытка латинян убедить князя Александра признать власть папского престола. Они же, попежние посланцы, посрамившись, отыдоши в путь свой, ничтоже успевши. Отказ Александра Ярославича даже обсуждать учение церкви с лукавыми окаянными попежниками убедил Иннокентия IV, что ни обольстить, ни обмануть новгородского князя им не удастся. Необходимо, дорогие слушатели, упомянуть еще один миф, который часто распространяют фальсификаторы истории. Отец Александра Невского, князь Ярослав, сын Всеволода Большое Гнездо, очень много труда положил, чтобы возродить жизнь на русской земле, разоренной и разгромленной страшным нашествием монголо-татар. И вот некоторые современные писатели, склонные к очернительству, не способные поверить в благородное и самоотверженное деяние исторических личностей, пытаются опорочить князя Ярослава, распространяя версию о том, что якобы князь не желал помогать во время монгольского нашествия своему брату, великому князю Владимирскому и Суздальскому Юрию, и не поспешил на помощь брату, погибшему в битве на реке Сити. А после его гибели якобы немедленно помчался во Владимир, чтобы занять великокняжеский престол. И тут же поспешил, как они утверждают, в ставку Батыя с изъявлением покорности. Но мы с вами знаем, с какой небывалой, поражавшей современников стремительностью передвигались татары, сумев внезапно окружить войско великого князя Юрия Всеволодовича на реке Сить. Нет ничего удивительного, что Ярослав Всеволодович не успел привести на помощь брату свою дружину из Киева, который лежал за 1000 верст от Владимира. Пишут о том, что Ярослав Всеволодович, а затем сын его Александр, якобы отдали Русь татарам, чтобы утвердить свою власть над русской землей. Но давайте подумаем. Разве спешил в Орду князь Ярослав, чтобы поклониться Батыю, как пишут те, кто пытается очернить его память? Лишь в 1243 году по вызову Батыя ему пришлось первый раз отправиться в Орду, чтобы получить ярлык на княжение из рук хана Батыя. От гибели великого князя Юрия Всеволодовича 4 марта 1238 года на реке Сить до поездки князя Ярослава в Орду прошло целых 5 лет. А за это время монголы не только разгромили и разорили всю русскую землю, но совершили успешный поход на запад. Разве можно предположить, что какой-либо другой князь на месте Ярослава Всеволодовича в тех условиях мог бы противостоять воле хана Золотой Орды? Да просто монголы бы послали еще одну карательную экспедицию и вновь разорили жизнь на русской земле, которую Ярослав Всеволодович с огромным трудом восстанавливал. Подобные вольные фантазии на тему русской истории, выискивающие подлые мотивы в поступках человека, можно услышать о каждом из наших государственных деятелей, о великих русских людях и героях любой эпохи, от древнейших времен до наших дней, и особенно старательно очерняют русских государей. Но современники Ярослава Всеволодовича понимали, какой крест нес князь, взваливший на свои плечи ответственность за разоренную и разгромленную страшным нашествием Русь. Понимали, что не ради властолюбия своей корости ездил князь в ненавистную Орду, ради блага родной земли. Знали, что в далеком Каракоруме, в Монголии, куда пришлось совершить путешествие князю Ярославу, к великому Каану, повелителю всей империи Чингисхана, он много пострадал от безбожных татар, как пишет летописец, пострадал за землю русскую, и много истомления подъел, и отпустили его уже изнемогши, и пошед он от Канович, то есть от хана, приставился смертью в иноплеменницах месяца сентября в 30-й день на память святого великого Григория Великой Армении. И монах-летописец пишет о смерти князя Ярослава Всеволодовича. «Что бо сего больше, якоже Святое Писание глаголит, еже положите душу свою за други своя». И так о сие исполнил преснопамятный великий князь Ярослав в далекой земле, в Орде. И сего ради прежде его Бог ко избранному своему стаду в праведных селениях. Знали на Руси то, что князь Ярослав был оклеветан неким Федором Яруновичем. Кто был этот клеветник, какие цели он преследовал, кто за ним стоял, мы никогда не узнаем. Но можно предположить, что Ярослав Всеволодович был оклеветан перед повелителем империи Чингисхана и ватининами, потому что в Ливонии знали о том, что князь Ярослав желал вытеснить полностью тевтонов из Прибалтики. Помнили разгром рыцарей на реке Амурже. В отличие от князей Западной Руси Данила Галицкого и князя Михаила Черниговского, князь Ярослав Всеволодович не ожидал от западных королей и Рима помощи в борьбе с монголами. Но в Ватикане сохранились письма, которые посылали из Рима светлейшему королю Руси. В этих письмах его уговаривали принять власть римского первосвященника, и тогда Запад придет якобы на помощь Руси. Ни одного ответа русского князя на эти послания в Риме нет. Но можно предположить, что эти письма подготовили, чтобы бросить тень на Ярослава Всеволодовича при дворе монгольского владыки. И в Каракоруме было решено избавиться от князя, который пользовался огромным влиянием на Руси. После смерти Ярослава Всеволодовича Баты вызывает к себе в ставку и князя Александра. Александр Ярославич не ездил все эти годы в ставку Баты в низовьях Волги, хотя не раз посылал деньги, выкупая пленников. Как сказано в летописи, посылал к царю в Орду за люди свои, которые пленены были от безбожных татар. И много злата и серебра посылал на пленников, искупая их от безбожных татар, избавляя их от бед и напастей. В Золотой Орде знали о победах новгородского князя над тевтонами и шведами. К тому же татарам было известно, что князь Александр прибыл во Владимир на похороны отца во главе многочисленной хорошо вооруженной дружины, как описал летописец, в силе тяжкой, и бысть грозен приезд его. Хотя на съезде князей на великокняжеский стол во Владимире возвели, как и было положено по старшинству, Святослава Всеволодовича, брата Ярослава, но монголам было ясно, что именно Александр Невский – самый могущественный князь во всей Северо-Восточной Руси. И Баты мог заподозрить Александра Ярославича в нежелании подчиняться и собственной власти. Посол хана Золотой Орды передает князю слова Батыя. «Князь Новгородский, известно ли тебе, что Бог покорил мне множество народов? Ты ли один будешь независимым? Но если ты хочешь властвовать спокойно, то явись немедленно в шатре моем, да познаешь славу и величие монголов». Прибыв в ставку Батыя, князь Александр Ярославич отказывается кланяться кусту и идолу, спокойно ответив: «Я христианин». Батый, когда ему об этом доложили, удивился, но велел допустить к нему русского князя. Величественный князь Витязь, одержавший славные победы над врагами, произвел благоприятное впечатление на правителя Золотой Орды, и Батый с честью принял князя Александра. Летописец так передает слова, сказанные Батыем после встречи с Александром Ярославичем: «Воистину поведавши, яко несть подобно сему князю, и почтил его князь многими дарами, и отпустил с великой честью на Русь». Батыю понравилось то, что доблестный славный князь, победитель германских и шведских рыцарей, смирился и признает его власть. Но хан Улуса Джучи все же отправил Александра Ярославича и его брата Андрея, как посылал прежде их отца, князя Ярослава, в Каракорум, столицу огромной империи Чингисхана. И вот, дорогие слушатели, князья Александр и Андрей отправились в длительное путешествие в далекие степи Монголии. А представляете, какое расстояние пришлось им преодолеть по пути в Каракорум? Выехав из ставки Батыя на Нижние Волги, Они, переправившись через реку Яй, проезжали по бесконечным равнинам половецкой степи, Дешт и Кипчак назывался на востоке. Затем проезжали Семиречье, долину реки Или, пока не прибыли на берега Анона и Керулена, где находилась ставка великого хана, правителя огромной степной державы, основанной Чингисханом. И вот во время этого путешествия Александр Ярославич своими очами увидел всю ту страшную силу, с которой довелось столкнуться русским княжеством, и которая нависала над Русью угрозой кровавых нашествий. По дороге в далекий Каракорум, в необозримых бескрайних степях и пустынях, встречались русским князьям десятки кочевых племен. И все они подчинялись воле великого хана. По первому же слову монгольского владыки, вся эта степная конница готова была собраться в железные десятитысячные тумены и двинуться в случае неповиновения на Русь, чтобы вырезать на северо-западной окраине Улуса-Джучи, Золотой Орды, непокорных данников. Все эти неисчислимые степные полчища могли вновь огнем и кровью залить, копытами коней вытоптать русскую землю, могли истребить все, что уцелело после Батыева погрома, уничтожить ростки с огромным трудом возрождающиеся на Руси жизни. Вот представим себе, империя чингизидов простиралась от Желтого моря, Тихого океана, на востоке, до Черного моря, Тигра и Евфрата на западе, в Северном Китае, Иране, Афганском Нагорье, в землях Закавказья и Семиречья, в Великой Степи, в Хорезме. Для всех бесчисленных племен и народов воля великого хана была законом. Империя Чингисхана находилась на вершине могущества. Великий воин и полководец Александр Невский это ясно осознавал. Он понимал, что сила Орды неодолима. Александр Ярославич, как и его мудрый отец, понимает, что необходимо смириться с волей Божией, пославшей русской земле тяжелые испытания, и признать власть монгольского хана. В этом князь Александр проявил великую мудрость и глубокое смирение перед волей Божией. Но его младший брат, в то время великий князь Владимирский и Суздальский Андрей Ярославич, а на великое княжение младшего брата утвердили в Каракоруме, как и князь Западной Руси Даниил Галицкий, не мог смириться с зависимостью от татар. В летописи говорится о том, что князь отличался благородством и храбростью, но недостаточно уделял времени государственным делам, чрезмерно увлекался любимой княжеской забавой – охотой, и во многом слушал, как пишут, молодоумных советников, и от этих советников исходило зло в земле. Судя по всему, Андрей Ярославич был храбрым и отважным воином, но горячим, поспешным, как о нем сказал отец, а в летописи тоже об этом говорится, он не обладал мудростью Ярослава Всеволодовича и своего старшего брата Александра. Во всеуслышание князь Андрей говорил, что лучше со своими боярами бежать в чужие земли, чем быть данником ордынским. А у монголов везде были свои соглядатые. К тому же в Орде не могли не заметить, что Андрей женился на дочери Данила Галицкого. А татарам, несомненно, было известно о переговорах князя Данила с Римом. И в 1252 году конные тумены татарского полководца Неврюя, темников Коты и Алабуги, под Владимиром на Бродах, как сказано, переходит к Клязьму, чтобы внезапно обрушиться на собранную князем Андреем русскую рать. Андрей Ярославич, узнав о татарском нашествии, храбро выступил навстречу Неврюю, и сразившися оба полка и бысть сеча велика. Русская рать была разбита в неравном сражении. Вновь силы оказались слишком неравными, силы Руси и монголов. Гордому и храброму, но слишком поспешному и нетерпеливому Андрею Ярославичу удалось отбиться и уйти в Новгород, а затем в Псков. Но от новгородцев и псковичей татары могли потребовать выдачи князя. И Андрею Ярославичу пришлось вместе с женой бежать за море в Скандинавию к шведам. А князь Александр в это время уже спешил в низовье Волги в Орду, чтобы умерить ханский гнев и остановить разорение Владимирской земли полчищами Неврюя. А татары сожгли к тому времени и отчину удел Александра Невского, Переславль-Залесский. Перебили и увели в плен множество народов. Дорого обошлась русской земле поспешность князя Андрея. Вернувшись из Орды, Александр Ярославич увидел сожженные города и селения, землю, опустошенную полчищами Неврюя. Как и 10 лет назад Ярославу Всеволодовичу, его сыну князю Александру пришлось хоронить убитых, восстанавливать разгромленные города, собирать людей, скрывающихся в лесах от татарской конницы. Князь Александр принес мир. Татарская конница, выполняя повеление хана Золотой Орды, ушла в степь. И бысть радость великая во Владимире и во всей земле Суздальской. Александру Ярославичу тогда больше, чем на 10 лет, удастся избавить Русь от нашествия ордынских полчищ. Но это, дорогие слушатели, будет для князя гораздо сложнее, чем биться с немцами, с веями и с Литвой. И в конечном счете князь Александр Ярославич заплатит своей жизнью за эти годы мирной жизни для русских людей. С нашествием неврей связан один из самых подлых мифов, которые распространяют, пытаясь опорочить память святого благоверного князя Александра Невского. О великих подвигах, которые совершил князь Александр Ярославич не только на поле брани, а своим самоотверженным служением Богу, русской земле и родному народу, положив этим основание будущей великой державы, в которой мы с вами сегодня живем, мы расскажем в заключительной передаче. Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас.
Проповедник от кротости и терпения явились и себе, блаженный Александре, посреди преславных побед твоих. Тем же и стяжал неси сугубый венец от царя Христа, ему же предстоишь и ныне вопия, аллилуйя. Александре, паче мужества терпением твоим, его же стяжал еси, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащая ему радости претерпел крест, тем же восхваляющий тебя усердно.